Михаил Васильевич Ломоносов – выдающийся и исключительно разносторонний ученый-полемат, проявивший свой талант почти во всех отраслях науки, реформист русского языка, художник и просветитель, опередивший время на века феномен. Он основал химлабораторию Академии наук, являлся автором проекта знаменитого МГУ, сделал множество открытий в сфере химии, мореходного дела, геологии, филологии, метеорологии, астрономии. Среди его достижений – основы атомно-молекулярного учения, теория света и цвета, открытие электрической природы молний и изобретение громоотвода, усовершенствование конструкций телескопов. И по сей день его справедливо считают одним из наиболее ярких гениев человечества. Будущий академик появился на свет 19 ноября 1711 года в северной окраине империи в Архангельской губернии. Его отец Василий Дорофеевич был работящим, мужественным, строгим, но добрым и религиозным человеком. Он занимался зверобойным и опасным в суровых северных морях рыбным промыслом. Имел свое судно, землю, дом, хозяйство, нажитое тяжелым трудом. Он первым из поморов построил судно типа «Гукор», с помощью которого не только ловил рыбу, но и доставлял грузы. Мать Михаила, Елена Ивановна, дочь просвирницы вдовы дьякона из соседнего села, и она не уступала мужу в трудолюбии и была заботливой и любящей матерью. Поскольку понятие «поморы» достаточно размыто, возможно, принадлежность Ломоносова к этой этнографической группе всего лишь миф. Так, ни в одном официальном документе до 1863 года Ломоносов не упоминается как помор. Поморами, поморцами стали позже называть всех, кто занимался рыбным промыслом на Белом море. Единственный сын Ломоносовых рос смышленым, пытливым и рассудительным ребенком. Он быстро всему учился, с детства помогал родителям по дому, подросткам ходил с отцом на охоту и на судах за рыбой. Однако его беззаботное детство закончилось, когда умерла его мама. Отец привел вначале одну, а после ее смерти и вторую мачеху, что сделало родной дом чужим и холодным для мальчика. Грамоту Михаил стал осваивать в 12 лет. Его наставником был дьяк Сабельников. Вскоре Миша прослыл лучшим его учеником и прочел все имевшиеся у него и односельчан книги. Упрямое стремление сына к знаниям не поощряли отец и мачеха. Они собирались поскорее его женить. Поскольку дальнейшего развития в родной деревне для себя Михаил не видел, он решил тайно уехать в Москву в декабре 1730 года. С собой он взял две книги – арифметику и грамматику. Три дня пешком он догонял рыбный караван. Рыбаки разрешили вместе с ними продолжить путь в Москву. Через три недели 20-летний Михаил Ломоносов прибыл в Москву и явился в Заиконоспасский монастырь, где располагался первый вуз России – Славяно-Греко-Латинская академия. Детей крестьян туда не принимали, но юноше невероятным образом поступить удалось. Он представился сыном дворянина. На собеседовании, убедившись в светлом разуме претендента, ректор счел за благо поверить ему на слово. И вот, несмотря на свой возраст, Михаил Ломоносов был зачислен в самый младший класс, так как не знал латыни. Одноклассники смеялись над великовозрастным школяром, а сложение он был богатырского и силою обладал немалою. Блестящие способности Ломоносова скоро проявили себя в полной мере, Поэтому в обучении он шагал через классы. Первые три класса он окончил за год, а за 4 года он освоил почти весь 12-летний курс. Он быстро перерос своих преподавателей, а жажда знаний была неутолима. Осенью Ломоносов обратился к архимандриту с просьбой послать его на 1 год учиться в Киево-Могилянский коллегиум, который был лучше оснащен техническими приборами по физике и астрономии и славился своими преподавателями на всю Россию. Однако, вопреки ожиданиям, Михаил Ломоносов не нашел там новых знаний. Но он не из тех, кто стоит в растерянности от утраченных надежд. И вот уже Ломоносов целыми днями просиживает над изучением русских летописей. Перед ним проходят главнейшие события отечественной истории, и феноменальная память навсегда удерживает прочитанное. Он изучает неповторимую архитектуру Киева, мозаичные и живописные шедевры монастырей и соборов. В Москву Ломоносов вернулся не с пустыми руками. Поездка в Киев значительно обогатила его представление о русской культуре, которые позже лягут в основу его творческих замыслов. В декабре 1735 года из Сената ректору Славяно-Греко-Латинской академии пришло постановление, предписывающее отобрать лучших семинаристов в Петербургскую академию наук. Михаил Ломоносов оказался в их числе. Мечта сбылась. В ту пору Академия наук искала специалистов по родному делу. Марбургский профессор Вольф, к которому русский посол обратился за помощью, долго искал таких специалистов в Германии и не нашел, так как те, к кому он обращался, не хотели ехать в холодную варварскую страну, как они говорили, или заламывали непомерные контрактные суммы. Поэтому Вольф посоветовал русской академии прислать к нему студентов для обучения. Среди этих избранных оказался и Михаил Ломоносов. На тот момент ему было 25 лет. Из ослепительного, грандиозного проектами и видом Петербурга Ломоносов попал в европейское захолустье. В Германии свирепствовало казенное просвещение без свободного полета мысли. Молодой Ломоносов был слишком ответственным человеком. Обычные студенческие забавы он усердно совмещал с изучением рудных дел, физики, химии, европейских языков. Ему предстояло получить серьезную теоретическую и практическую подготовку, стать горным офицером для России. Почти все деньги из студенческого содержания Михайло тратил на книги, составляя свою библиотеку. За время своего пребывания в Марбурге Ломоносов много времени уделял литературе и поэзии. В архивах сохранились его поэтические переводы на 7 языках. В его уме возникали такие вопросы, глубину которых мог постичь только очень высокий ум. 3 года, проведенные в Марбурге, не прошли даром. На родину шли хвалебные письма о русских студентах. Теперь их путь лежал во Фрайберг для обучения горному делу. Фрайбергский преподаватель, к которому были прикомандированы русские студенты, нещадно грабил их. Имея богатырское телосложение, Ломоносову тяжко было переносить голод. Ограниченность даваемых знаний и презрение к русским студентам побуждает Ломоносова к самостоятельному изучению горного дела. Основательно изучив немецкий язык, он, как Петр I, толкует со старыми мастерами, рудокопами, плавильщиками, сам спускается в рудники. Занимаясь поэзией на чужбине, он указывал, что русский язык по своим поэтическим возможностям богаче и ярче многих других. Русская поэзия не скована законами самого языка. Русский язык гибок и многогранен. у русской поэзии великое будущее. Стихи, присланные в Петербург из Германии, еще никому неизвестным студентом Ломоносовым, были до такой степени новы и неожиданны, что повергли в изумление знатоков и приверженцев поэзии. Позже Белинский назвал их началом русской литературы. Однако жизнь Михаила Ломоносова в Германии полна неприятных приключений. Михаил всегда отличался не только необычными способностями, но и смелым поведением. В результате ссоры с Генкелем в 1740-м он покинул Фрайберг. Он сбегает от издевательств, голода и унижений казенного преподавания. Михайло берется за любую работу, зарабатывая на хлеб. Еще некоторое время колесит по научным учреждениям Германии и Голландии. В Амстердаме, пытаясь попасть на какой-нибудь корабль, следующий в Россию, он попадает в лапы военных вербовщиков для гвардии прусского короля. Их привлекла богатырская внешность Михайлы. Лишь хитростью и отвагой удалось бежать, преодолев смертельные препятствия. В 1741 году Ломоносов возвращается в Питер не только многоученым мужем, но и укрепленным сыном Отечества. В Германии с 1736 года Михаил проживал в доме вдовы местного пивовара Екатерины Елизаветы Цильх. В 1739 году он женился, а на следующий год обвенчался в церкви реформаторской общины Марбурга с ее дочерью Елизаветой Христиной Цильх. К сожалению, первая дочь и сын умерли в раннем возрасте. Третий ребенок, дочь Елена, впоследствии вышла замуж за Алексея Константинова, переводчика, личного библиотекаря императрицы Екатерины II. Существует легенда, что когда Михаил возвращался из Германии, ему приснился сон, в котором на острове, где он был с отцом в детстве, находится разбитое судно и его отец. Прибыв в Россию, он срочно выехал в Холмогоры. Здесь он узнал, что прошло уже 4 месяца, как отец с рыбаками не вернулись с промысла. Михаил указал точные координаты острова и велел отправиться туда. На острове нашли тела моряков, включая и отца Михаила. По приезде в Петербург в течение года представил академикам диссертационные работы по химии и физике. В 1742 он сумел заслужить должность адъюнкта физического класса. Приступил к исследованиям, опытам, астрономическим наблюдениям, чтению публичных лекций на родном языке. Спустя год Михаил проявил свой неукротимый нрав, устроив буйное с руганью выступление против засилья бездарных немецких профессоров в стенах учебного заведения. И снова удивительным образом ему удалось избежать полагавшейся за подобное правонарушение каторги, правда, оказался на некоторое время под стражей. В 34 года, защитив ряд работ, Ломоносов по указу императрицы Елизаветы стал профессором химии и получил дворянский титул. Свою интенсивную научную деятельность он соединял с литературным творчеством. Ломоносов уже тогда помышлял о развитии в России химической промышленности. Он открывает способ приготовления художественных красителей, которые ранее по очень дорогой цене приобретались за границей. Он указывал на необходимость воспитания собственных специалистов в разных отраслях науки. Он был одним из новаторов в истории химии. Для Ломоносова химия – это наука процессов изменения, происходящих в природе. Ранее химия считалась лишь служанкой лекарей. Ломоносов говорил, что разобщение единой науки на отрасли приводит к противоречивым результатам. Лабораторные опыты привели Ломоносова к замечательному выводу о природе вещей. Из ничего не творится ничто. Любая материя не исчезает бесследно, а переходит в другую форму существования, из плотной в тонкую и обратно при определенных условиях. Закон сохранения энергии и неуничтожимость движения тоже были подтверждены Ломоносовым математически и экспериментально еще за 40 лет до Лавуазье. Известный математик и физик Эйлер, у которого учился Ломоносов в Германии, писал в Россию: «Ныне таковые умы весьма редки». Наука Ломоносова была философична. В 1748 году ученый основал первую в стране химлабораторию, воплотив революционный принцип интеграции науки и практики. Параллельно он переводил Гомера, Горация, Вергилия, Сенеку, Руссо, писал проникнутые патриотическим пафосом оды, стихи высокого гражданского звучания и другие сочинения. Он был действительным членом Императорской академии наук в Петербурге, почетным членом Королевской шведской академии наук. Он изобрел более 10 уникальных оптических приборов, открыл, что у планеты Венера есть своя атмосфера, предопределил открытие атомов и молекул, был основателем науки о стекле. Ломоносов создал прототип современного вертолета. Великой исторической заслугой Ломоносова было изучение и преобразование русского языка. В 1748 году в свет вышел труд Ломоносова «Риторика», выдержавшая множество изданий, ставшая настольной книгой для людей науки и литературы. В этом же году написал оду в честь очередной годовщины со дня восшествия на престол Елизаветы Петровны, за что был награжден 2000 рублей. По легенде, в казне на тот момент присутствовали только медные монеты, поэтому вознаграждение доставлялось 2 вазами. В 1751 академик стал основоположником не только химии научной, но и физической. Первый из ученых прочел студентам курс лекций по данной теме, сопровождая его демонстрацией опытов. Он конструировал приборы для исследований, в частности, изобрел трубу, позволявшую различать предметы в сумерках. Изучал атмосферное электричество, силу тяжести, природу северного сияния. Он был первым русским человеком, который стал осваивать технику мозаичного набора. Им совместно с учениками были собраны портреты Петра I Великого, Полтавской баталии, Александра Невского, Екатерины II и другие. В 1755 году под влиянием Ломоносова и благодаря его сближению с фаворитом императрицы Елизаветы Петровны Иваном Шуваловым открывается Московский университет. Последующие годы, помня самого себя, он добивался, чтобы низким сословиям тоже было доступно обучение. А также заложил основные принципы высшего образования – доступность и фундаментальность. В 1757 году он вошел в состав канцелярии Академии, выпустил российскую грамматику, размежевав церковнославянский и русский языки, обозначив его диалект, формы, стили. Михаил Васильевич руководил рядом формирований при Академии, включая географический департамент и историческое собрание. Создал атлас страны, классификатор землетрясений, опубликовал труд о расчетах морского пути и способов нахождения географических координат. В 1763 году увидел свет его опус о путешествиях по Северным морям, затем труды о слоях земли, а также первые основания металлургии или рудных дел. взошедшая на престол Екатерина II, оценила его блестящую и беспримерную деятельность и пожаловала ему чин статского советника, который соответствовал армейскому бригадиру между полковником и генерал-майором. Михаил Васильевич был в постоянной борьбе. Став статским советником и главой русского географического департамента, он стал круто наводить порядки и ставить у руля научной деятельности своих бывших учеников. Заботясь о процветании России, Михаил Васильевич снова требует пересмотра академического регламента, дабы академия не токмо сама себя учеными людьми могла довольствовать, но размножить онных и распространить по всему государству. Ломоносов стремился обеспечить участие русских ученых в управлении страной. Он борется за то, чтобы дать возможность талантливым людям разных сословий поступать в академию на общих для всех основаниях. Для Академии наук он создал научный план по каждой дисциплине на несколько лет вперед. Ломоносов ревниво оберегал самостоятельность доверенных ему департаментов. Ни один каталог лекций не вступал в силу без подписи Ломоносова. Лекции для студентов он читал увлекательно и требовал от них лабораторных исследований. Он готовил ученых-практиков. Всем своим обликом Ломоносов противостоял придворному быту. Он так был поглощен творческим трудом, что не уделял ему особого внимания, был совершенно чужд щегольства, в домашней жизни был скромен, неприхотлив и прост. Любил порядок, был требователен не только к себе, но и к людям. Михаил Васильевич опирался на горячих сторонников своих идей, выходцев из разных слоев народа, трудившихся в разных областях науки и культуры. Он поддерживал обширную переписку со многими учеными России и Запада. В последние годы жизни гениальный энциклопедист стал почетным членом Шведской и Болонской академии наук, а также представил выдающееся исследование «Древняя российская история», изложив принципы развития и вопросы происхождения страны. Непобедимая любовь Ломоносова к истине, самозабвенная любовь к России, огненный темперамент и, как он выражался, благородная упрямка – все это положил он к стопам богини науки. В борьбе за справедливость он приобрел терпение и мудрость в поведении с врагами науки. Он понял, что для торжества истины и блага России победить вредное можно лишь утверждая благое. Позже Александр Пушкин скажет о Ломоносове. Идеи и догадки, уже тогда тревожившие сию душу, исполненную страстей, были настолько грандиозны, сулили такие перспективы для русской науки и человеческого познания, что он просто не имел права ставить их под удар. Сами идеи лишали его этого права. Как и Петр Великий, он никогда не скрывал национальные интересы России и во всеуслышание заявлял, что у русского орла две головы. Одна смотрит на запад, другая на восток. Великая Россия – это великая Евразия. «Будьте как дети», – заповедал Иисус Христос. Таким гениальным ребенком был всю свою жизнь Михаил Васильевич Ломоносов. Не уставая задавать вопросы природе и людям, докопаться до корня, найти ответ на любой вставший вопрос было его сутью. Будучи одиночкой, человеком, далеко опередившим свое время, он не кичился своим одиночеством и помогал всем, кто нуждался в его помощи. Во всем он походил на свою страну, о которой позже император Александр III однажды обмолвился. «У России нет друзей и союзников. Нашей огромности боятся». Ломоносов пугал, но также вызывал насмешки необъятностью своих интересов, а еще тем, что мог прилюдно снять парик и утереть им потное лицо, владея при том 30 языками, добрую половину которых составляли европейские. Михаил Васильевич до глубины души был христианином. Всюду в его поэзии страстная, незыблемая вера в Творца и такая же пламенная готовность выполнить его предначертание. Он писал: «Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от Всемогущего, который не лишил меня дарования, дал терпение и благородную прямку, и смелостью к преодолению всех препятствий и к распространению наук в Отечестве, что для меня всего в жизни дороже». Одиночество гения было согрето неугасимым внутренним огнем. Известную фразу Христа «Царствие Божие внутри нас есть» он выразил в стихах: «В терпении моем, Зиждель, ты был от самых юных дней, помощник мой и покровитель, пристанище души моей. Враги мои, чудясь, смеются, что я кругом объят бедой, однако мысли не метутся, когда Господь заступник мой». Совершенствуя телескоп, он сделал астрономическое открытие, что на Венере есть атмосфера, и евангельскую фразу Христа «В доме Отца моего обителей много» он понимал точно так же, как и Джордано Бруно. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна, уста премудрых там гласят, там разных множество светов, несчетны солнца там горят, народы там и круг веков, для вящей славы божества там равны силы естества». Своими философскими воззрениями Ломоносов заложил основы русского космизма, который позднее мощным потоком влился в мировую мысль трудами Федорова, Флоренского, Булгакова, Циолковского, Чижевского, Вернадского. Умер величайший ученый в городе на Неве на 54-м году жизни от воспаления легких. Ломоносов был похоронен 8 по новому стилю 19 апреля 1765 года на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. На берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление. Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие не противопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко всему великому и прекрасному, не менее всякого европейца. Так о Ломоносове писал Белинский.